15. Из статьи в «Нью-Йорк Таймс» от 19 декабря 1975 года. Посетив место преступления, ясновидящий из Мэна привел шерифа в дом убийцы. Возможно, Джон Смит из Паунелла вовсе не ясновидящий, но в этом теперь трудно убедить шерифа Джорджа Баннермана из округа Касл, штат Мэн. Доведенный до отчаяния шестым убийством в маленьком городке Касл-Рок на западе штата Мэн, он позвонил мистеру Смиту, попросив приехать в Касл-Рок и помочь расследованию. О мистере Смите страна узнала, когда он, выйдя из комы, в которой находился 55 месяцев, проявил экстрасенсорные способности. Еженедельник Inside View объявил мистера Смита мошенником, но на вчерашней пресс-конференции шериф Баннерман сказал по этому поводу: «В нашем штате не особенно верят тому, что пишут нью-йоркские газетчики». По словам шерифа Баннермана, мистер Смит облазал на четвереньках место шестого убийства, совершенного в городском парке. Он получил легкое обморожение, но назвал имя убийцы. Им оказался Франклин Дотт, помощник шерифа, прослуживший в полиции Касл-Рока 5 лет, то есть столько же, сколько и сам шериф Баннерман. В этом году мистер Смит уже стал однажды объектом всеобщего обсуждения у себя в штате, когда у него появилось видение начавшегося пожара в доме его физиотерапевта. Как выяснилось, видение соответствовало действительности. На посвященной этому пресс-конференции один из журналистов подверг сомнению... Из статьи в Newsweek от 24 декабря 1975 года. Новый Гуркос. Не исключено, что в нашей стране появился первый настоящий ясновидящий со времен Питера Гуркоса, выходца из Германии, который мог рассказать подробности жизни собеседника, коснувшись его руки, украшений или каких-то мелочей. Джон Смит, застенчивый, скромный молодой человек из маленького городка Паунелла на юге штата Мэн. В начале этого года он вышел из комы, в которой пролежал больше 4 лет после автомобильной аварии. Смотри фото. По словам лечащего врача, доктора Сэмюэла Вейзека, возвращение Смита к нормальной жизни представляется уникальным событием. Джону Смиту удалось раскрыть серию убийств, наводивших ужас на жителей Касл-Рока. Правда, при этом он отморозил пальцы, потерял сознание от перенапряжения и провел в беспамятстве 4 часа. Сейчас он выздоравливает и... 27 декабря 1975 года. Дорогая Сара, мы с отцом очень обрадовались, получив от тебя сегодня письмо. Со мной все в порядке, так что волноваться нет никаких причин. Но твое беспокойство меня очень тронуло. Про обморожение пресса сильно преувеличила. Там всего лишь 3 пятнышка на подушечках пальцев левой руки. А потеря сознания была небольшим обмороком, вызванным, по словам Вейзека, эмоциональной перегрузкой. Он сам примчался сюда и настоял, чтобы меня перевезли в Портлендскую больницу. Да, на него стоит посмотреть в действии. Он выбил у них и кабинет, и аппарат ЭЭГ, и лаборанта. Так вот... Вейзек не обнаружил ухудшения в состоянии мозга. Он хотел бы провести целый ряд исследований. Некоторые из них сильно смахивают на пытки инквизиторов. «Отрекись, еретик, иначе тебя ждет пневматическое сканирование головного мозга!» Шучу. А, кстати, дорогуш, ты так и не бросила нюхать кокаин? Как бы то ни было, я отверг их любезное предложение надуть меня, как воздушный шарик, а потом проткнуть. Отец злится. Он почему-то вбил себе в голову, что мой отказ от обследования и нежелание матери принимать лекарства от давления — вещи одного порядка. Мне не удается объяснить ему, что даже если Вейзек и найдет какие-то отклонения, то все равно ничего поделать с ними не сможет. Да, я видел статью в Newsweek. Мою фотографию они взяли с той злополучной пресс-конференции, только обкарнали. На ней у меня такой вид, что не дай бог столкнуться в темном переулке. Не приведи Господи, как выражается твоя подружка Энн Страффорд. Жаль, что обо мне написали. Не зная обратного адреса, я даже не вскрываю письма, а сразу пишу на конверте «вернуть отправителю». В них слишком много человеческого горя, надежд и ненависти, веры и неверия, и они постоянно напоминают мне о маме. Что-то мрачную я нарисовал картину. А вообще-то все не так уж плохо. Я просто не хочу быть ни практикующим медиумом, ни выступать с лекциями, ни появляться на телеэкране. Какой-то придурок с NBC сумел раздобыть мой номер телефона и зазывал на их шоу, которое ведет Джонни Карсон. Представляешь? Дон Риклс отпускает свои оскорбительные шуточки, старлетка демонстрирует прелести, а я делаю пару предсказаний, и все в одном флаконе. Под эгидой какой-нибудь General Foods. Не желая иметь с этим ничего общего. Я хочу поскорее оказаться в Cliffs Mills и стать самым обычным школьным учителем, и пусть мои озарения касаются только футбольных баталий. Ну ладно, на этом, пожалуй, и завершу письмо. Надеюсь, ваша семья хорошо встретила Рождество и с оптимизмом, во всяком случае, Уолт, судя по твоим словам, ждет выборов в предстоящий год 200-летнего юбилея. Рад, что твоего супруга выдвинули в Сенат штата, но ему понадобится удача. Для республиканцев 76-й год вряд ли станет триумфальным. И благодарить за это надо нынешнюю администрацию. Отец передает привет и просит сказать спасибо за фотографию Дэнни, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Я присоединяюсь. И отдельное спасибо за проявленное беспокойство. Хотя для него и нет оснований, но мне все равно очень приятно. Со мной все в порядке, и я с нетерпением жду дня, когда снова окунусь в работу. С любовью и наилучшими пожеланиями, Джонни. Постскриптум. И доставь мне удовольствие. Завязывай с этим кокаином. Дж. December 1975. Дорогой Джонни, за 16 лет, проведенных на административном посту в школе, мне еще никогда не приходилось писать писем с таким чувством горечи. Ведь ты не только мой друг, но и потрясающий учитель. Но это и так понятно, поэтому не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к делу. Вчера вечером состоялось специальное заседание школьного совета, созванное по инициативе двух членов, чьи имена называть не хочу. Но они входили в совет еще при тебе, так что, думаю, ты сам поймешь, о ком идет речь. 5-2 совет проголосовал за расторжение контракта с тобой. Причина — ты слишком неоднозначная личность, чтобы быть хорошим учителем. Беспредельно возмущенный, я чуть не подал в отставку. Меня остановила только мысль о жене и детях. Это решение даже хуже запрета изучать романы Апдейка «Кролик, беги» или «Над пропастью воржи» Селлинджера. От него очень дурно пахнет. Я так и заявил им, но с таким же успехом мог говорить с глухими. Для них важно только то, что твоя фотография появилась в Newsweek и Нью-Йорк Таймс, а о событиях в Касл-Роке рассказывали все федеральные телеканалы. Слишком неоднозначен. 5 старых и замшелых консерваторов, которых больше волнует длина волос учеников, чем их учебники. Они с удовольствием будут выяснять, кто из учителей покуривает травку, но не станут ломать голову над тем, где найти средства на современное оборудование для кабинетов. Я адресовал гневное письмо расширенному составу совета, и думаю, мне удастся уговорить Ирвинга Файнгоулда подписать его. Однако, признаюсь, рассчитывать, что ему удастся переубедить этих 5 мракобесов, не приходится. Искренне советую тебе, Джонни, нанять адвоката. С тобой вступили в договорные отношения и подписали контракт. Я думаю, что тебе удастся заставить их выплатить жалование до последнего цента, независимо от того, переступишь ты порог школы в Cliffs Mills или нет. Позвони мне, как только захочешь поговорить. Мне ужасно жаль, что так вышло. Твой друг Дэйв Пелсон.